Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Невозможно не говорить о тех событиях, которые мы переживаем, и новости, связанные с церковной повесткой, конечно, на мой взгляд, ярчайший такой момент – это призыв патриарха весь пост православным верующим читать канон Пресвятой Богородицы, который обычно традиционно считается молитвой, к которой прибегают в скорбях, в тяжелых ситуациях. И вот предстоятель обратился ко всем верующим с призывом к этой молитве тоже обращаться каждый день в течение Великого Поста ради установления мира и прекращения войны. Вот как вы можете прокомментировать?
Я, честно говоря, не думаю, что это нуждается в каком-то особом комментарии, наверное, да, тем более, что вот Святейший Патриарх сделал обращение по этому поводу, вот, в котором все, так сказать, исчерпывающе объяснено, где патриарх говорит, что мы проживаем непростой период, и что все наши мысли, тревоги и молитвы связаны с тем, что происходит на Украине, и что всегда во все трудные времена наш народ искал заступничество, помощи у Пресвятой Богородицы. И вот патриарх обратился с призывом читать ежедневно канон молебный, ну, в общем, то, о чем вы уже сказали, так, Пресвятой Богородицы, поемы во всякой скорби душевной и обстоянии. И добавляя к нему молитву о восстановлении мира, которая ранее была утверждена священноначалием нашим. Вот. Мне кажется, что вот здесь все объяснение дано, поскольку мы действительно переживаем, и, как мы с вами говорили во время предыдущих эфиров, задаемся вопросом, а что делать, что я могу сделать на своем месте. Вот мне кажется, что вот предстоятель дал такое благословение, и поэтому кто в силах это исполнить, это, мне кажется, было бы очень правильно, и прежде всего, и помогло бы и самим людям, которые смогут это читать, вот, молиться. Ну и надеемся, что это поможет скорейшему установлению мира, что наши молитвы будут услышаны.
Еще одна тема, связанная с текущей повесткой, это две встречи, две беседы, вернее, Святейшего Патриарха Кирилла с лидерами, духовными лидерами других христианских сообществ. Две встречи, как я понимаю, онлайн прошли с 16 марта. Одна из них – это беседа с Папой Римским Франциском, вторая – это беседа с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, главой англиканского сообщества. Вот чем вызвана сейчас необходимость таких встреч? Мы все знаем, что встречи, беседы, контакты, такие прямые духовных лидеров крупнейших христианских конфессий, в особенности, если речь идет о встрече патриарха Московского и всей Руси с Папой Римским, это всегда гигантский инфоповод, всегда событие чрезвычайное в хорошем смысле слова. Эти встречи не бывают дежурными, просто рабочими, рядовыми. Вот как вы можете это прокомментировать сейчас?
Можно, да. В минувшую среду состоялось два разговора с помощью средств удаленной связи с римским понтификом и с архиепископом Кентерберийским. И с одним и с другим своим собеседником Святейший Патриарх встречался с папой. Это была вот историческая встреча 2016 года на Кубе. С архиепископом Кентерберийским патриарх встречался во время своего визита несколько лет назад в Британию. И поэтому контакты продолжались посредством переписки все эти годы. Но понятно, что в сложившейся ситуации было принято решение вот к такому личному общению. И понятно, что содержанием этих обеих бесед была ситуация на Украине. И, конечно, подчеркивалась и с одной, и с другой стороны важность молитвы о мире и скорейшего завершения боевых действий и установления мира. И я думаю, что, конечно, стороны проинформировали друг друга о позициях и обсудили какие-то, что могут сделать церкви в этой ситуации. Вот, были по этому поводу соответствующие новости с нашей стороны и со стороны Ватикана, публикации, где говорилось о состоявшемся разговоре. Вот. И я думаю, что это важно, что лидеры, религиозные лидеры общаются. И это, кстати, всегда в каком-то смысле давало и надежду, и пример, в том числе и политикам, общение которых, к счастью, тоже не прекращается, но проходит чрезвычайно напряженно и затруднено, может быть, ситуация. Но вот религиозные лидеры, мне кажется, здесь дают и пример, и такую надежду всему миру на то, что события приведут к установлению, что в ближайшее время будет установление мира, будет установлен мир.
Отдельное внимание привлекает в этом контексте вот факт беседы, контакта с архиепископом Кентерберийским. Почему я на это внимание обращаю? Потому что мы знаем, что в религиозном ландшафте Украины присутствуют и греко-католики, а вот поэтому разговор с Папой Римским как главой католического сообщества уместен и вроде бы не вызывает дополнительных вопросов, а вот разговор именно с главой англиканского сообщества чем был вызван?
Ну, вы знаете, я бы сказал, что причины разговора с понтификом не связаны, не лежат в плоскости того, что вот в религиозном пространстве Украины существуют греко-католики. Это не единственная и не главная причина разговора. Папа возглавляет крупнейшую христианскую конфессию. Это религиозный мировой лидер с огромным авторитетом. И, повторяю, лично знакомый с Святейшим Патриархом. И поэтому здесь, мне кажется, как раз вполне понятны причины этой встречи, этого разговора. Это дистанционные встречи. И что касается архиепископа Кентерберийского, здесь это тоже связано и с авторитетом в религиозном мире, и с фактом личного знакомства, и с продемонстрированной обеспокоенностью по поводу существующей ситуации.
В заявлении, вернее, в официальной информации на сайте отдела внешних церковных связей, в релизе об этих встречах есть фраза о том, что Святейший Патриарх Кирилл особо отметил, что у каждого человека должно быть право свободно исповедовать свою веру и говорить на своем родном языке, не подвергаясь при этом политическим преследованиям. Вот насколько известно, насколько у собеседников Святейшего Патриарха, у Папы Римского и у архиепископа Кентерберийского было знание, понимание, было внимание обращено на то, что существовала и такая проблема на украинской земле, как агрессия в отношении канонической церкви и приходов Русской Православной Церкви, вернее, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на Украине.
Ну, в любом случае, это я не готов сейчас сказать, насколько, в какой мере они обладали этой информацией. Думаю, что в какой-то мере обладали, поскольку это не первый соответствующий контакт по теме между нашими церквями был. Но в любом случае это, об этом говорилось и во время вот, состоявшихся в среду разговоров, поэтому я думаю, что представление есть на сегодняшний день.
Спасибо вот за обсуждение повестки, которую мы, конечно, не можем все сегодня не переживать. Но мы переходим и к другим новостям, к другим инфоповодам, может быть, более позитивным, более приятным. Вышла книга вашего авторства и наши коллеги-журналистки, наши, имею в виду, журналистского цеха Елены Яковлевой «Время взрослой веры». Вот расскажите об этой книге. Вы опубликовали переднюю и заднюю обложку у себя в Телеграме. Какого содержания?
Идея издания этой книги принадлежит главному редактору «Российской газеты» Владиславу Александровичу Фронину. Он же, собственно, в свое время и попросил нас с Еленой Степановной сделать серию интервью в «Российской газете». И, собственно, основное содержание этой книги – это вот эти самые интервью, которые уже по просьбе издательства «Эксмо» мы дополнили ну, каким-то таким постскриптумом. То есть в книге содержится 12 бесед, и каждая из этих бесед, в конце каждой из этих бесед есть небольшое послесловие, поскольку они какое-то время назад состоялись, там, какие-то в 17, 18, 19 году, и вот есть некое послесловие, какое-то переосмысление или дополнение, или апгрейд, как сейчас говорят. Вот. Ну и также на самые разные темы, ну, естественно, связанные вот с таким религиозно-философским осмыслением реальности. То есть всегда Елена Степановна предлагала вопросы и темы, не связанные исключительно вот с сиюминутной повесткой, но, ну или, по крайней мере, даже если это было связано с текущими событиями, то она всегда предлагала такой обстоятельный серьезный разговор. Я ей бесконечно благодарен и вообще и за то, как она формулировала темы и вопросы для разговора, и за филигранную журналистскую работу, когда я получал вот на сверку текст нашей беседы и текст интервью. Конечно, Елена Степановна, я должен отдельно сказать ей спасибо и сказать, что это журналист очень высокого уровня, и каких, к сожалению, сегодня мало, но вот, к счастью, есть Елена Степановна, есть человек, который способен вот на таком уровне профессиональном работать. И еще не могу не сказать, что здесь еще есть два текста в книге, в начале и в конце, мне очень дорогих, и я с благодарностью хотел бы обратиться вот к авторам этих текстов. Здесь в книге предисловие Евгения Германовича Водолазкина, вот, и огромное ему спасибо за то, что он согласился и прочитать рукопись, и написать это предисловие, и послесловие Юрия Павловича Вяземского, его дорогого учителя. Вот. Ну, я, с вашего позволения, не буду их пересказывать в надежде, что наши уважаемые слушатели смогут книгу найти, приобрести. Вот она сейчас продается во всех книжных магазинах, на интернет-сайтах. И будем ждать, конечно, отклика от дорогих уважаемых читателей. Потому что понятно, что эти тексты, хотя они вот в большой степени были опубликованы уже, но одно дело, когда это газетное интервью, другое дело, когда это собрано под одной обложкой. Вместе это, конечно, совершенно по-другому воспринимается. Вот. Ну, и я надеюсь, что это будет не бесполезным чтением для тех, кто решится в свое время на это потратить. Ну, а я, в свою очередь, вот еще раз хотел бы сказать огромное спасибо Елене Степановне, которая, безусловно, полноценный соавтор абсолютно этой книги, и вот Евгению Германовичу и Юрию Павловичу, которые согласились написать предисловие и послесловие к нашим беседам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Название книги, о которой мы заговорили, «Время взрослой веры». Название как бы предполагает, что бывает вера невзрослая, какая детская или инфантильная. Вот кто автор названия и в чем его смысл для вас?
Это название из одного из интервью, там, по-моему, так называлась то ли беседа, то ли какая-то вот главка в беседе. Вот он как-то оно, сейчас вот точно не вспомню, или из вопроса родилось, или из ответа, или вот в процессе разговора. Но смысл названия в том, что мы, конечно, обсуждая день сегодняшний и представление верующих людей сегодня, говорили о том, что вот наше время – это время такого взросления в вере. Вот, то есть здесь нет, конечно, никакого, нет никакой антитезы там, к детской вере в евангельском смысле, да? Вот, а здесь есть, ну, понимание того, что вот человек, вырастая, даже будучи, допустим, воспитан уже в вере, или просто, или общество, проходя какие-то этапы, в какой-то момент и в каком-то смысле взрослеет, и происходит такое взрослое переосмысление веры своей. И я думаю, что... Ну, вот, собственно, вот так вот смысл такой у заголовка, у названия.
А как вы это чувствуете? Что это за время взрослой веры? В каком контексте, если вы помните, родилась эта формула? И понятно, что это не противопоставление евангельскому «будьте как дети». Вы сказали, что вот время взросления в вере. А о каком времени идет речь? Это взросление по сравнению, не знаю, с тем моментом, когда вы выцерковлялись в конце 80-х, или с каким-то другим моментом?
Ну, вы знаете, во-первых, конечно, это касается вот нашего 30-летнего периода, минувшего в жизни наших там, стран, обществ, мира, но, конечно, и в жизни церкви. И здесь, наверное, вот, когда мы это обсуждали, мы говорили о том, что если вот первые годы они были ну, таким попыткой осмыслить вот появившуюся свободу религиозную, открывающиеся какие-то возможности узнавания этого мира веры. И во многом это вот этот неофит. То есть, в этом смысле это, скажем так, констатация того, что прошел неофитский период. Да? Вот со всеми своими особенностями постнеофитского периода. Поскольку у неофитского периода есть безусловные такие плюсы, радости, возможности, открытия. Вот. И есть, может быть, какие-то свои особенности. Не хочу говорить недостатки. А вот взросление, ну, это когда вот когда-то... наша замечательная друг, редактор, хорошо известная слушателям радио «Вера» Марина Борисова, она этот образ предложила, хотя он ну, часто встречается, может быть, она тоже у кого-то слышала, но я от нее услышал, что вот неофит – это человек, который как ребенок, которого ведут, ему кажется, что он уже умеет ходить. Вот, а когда ребенка отпускают, то сразу то, что происходит? Он падает непременно, да, он обязательно упадет. Потому что он сам в действительности ходить еще не умеет. И вот время взрослой веры, когда мы это формулировали, мы имели в виду, я имел в виду, что это период, когда человек учится ходить сам. Да, когда он, вот в этом, если угодно, в духовном смысле, когда он всерьез решает для себя вопросы, уже, может быть, прожив, пройдя какой-то путь непростой, да, и сказав себе или постаравшись сказать себе какую-то правду о себе самом, да, и когда, может быть, какие-то романтические представления, которые у него были о вот, мире веры, они тоже где-то уже ну, отошли на второй план, скажем так. Вот. И, ну и, вы знаете, в контексте вот той темы, с которой мы с вами сегодня начали, в контексте происходящего, в книге, конечно, нет никак про это, поскольку она вышла до всех событий, которые мы переживаем. Но само вот это понимание время взрослой веры, оно, само понимание вот, этого, вот этих слов, оно сейчас как-то вот тоже весьма, мне кажется, взыскательно, так сказать, и требовательно звучит, потому что, конечно, в каком, по большому счету, вот мы, верующие люди, мы сегодня впервые переживаем какое-то серьезное испытание как христиане. И, знаете, я вот сам рассуждал на тему того, что да, вот у каждого времени свои испытания. Вот была эпоха новомучеников, и люди переживали там, это так, эпоха гонений. Но вот мы живем там в эпоху комфорта какого-то и так далее. Здесь вот свои искушения, свои сложности, это все не так может быть. Острые, не так остро и жестко, но вот тоже там испытания там, комфортом и прочим, но вот, видимо, мы не выдержали того испытания и столкнулись с намного более прямым и жестким испытанием сегодня, потому что мы, конечно, задаем себе все эти вопросы, и вот насколько наша вера взрослая, это, конечно, тоже сейчас и проверяется, как мне кажется.
Вот взрослая вера. Как-то часто мы говорим о вообще взрослении, взрослости по сравнению с какой-то, вот, если угодно, подростковостью, инфантильностью, приписывая взрослости трезвость реакции, какая-то вот их неэмоциональность, непоспешность, понимание ограниченности своих возможностей. На прошедших неделях многие очень остро среагировали на закрытие социальных сетей. тяжело, уже где-то невозможно получить доступ к сети Facebook. Громким событием стала блокировка в России социальной сети Instagram, и я даже встречал такие реакции, что сам этот информационный повод разделяет людей на лагеря. Там, если ты не удалил у себя Instagram, то ты вот предатель, ты не чувствуешь чего-то важного. Если ты удалил у себя Instagram, то ты почти святой. А вот как вы переживаете, пережили блокировку Instagram, учитывая то, что вы были активным пользователем социальной сети Instagram?
Знаете, я вот, поверьте, совершенно вот без всякого, без тени какого-то там преувеличения, я могу сказать, я сам удивлен, потому что я никак вообще это не переживаю, при том, что, вот скажем, если брать Инстаграм, ну, из Фейсбука я как-то давно уходил, я себя заставлял как-то в Фейсбуке присутствовать, вот, как-то мне психологически там было очень некомфортно, и это времени много, и вроде как отвечать нужно, аудитория включалась, в общем, в основном на каких-то агрессивных, резонансных темах, это то, что мне хотелось, вот. Ну, как, я полагал, что я по другим каналам информацию могу доносить. Поэтому вот наибольшая активность как раз у меня была в Инстаграме, где такая в каком-то смысле максимально доброжелательная аудитория. И самая большая. У меня на момент вот того, как все случилось, у меня было 43 тысячи подписчиков. Вот. И я честно вам скажу, что я периодически думал, а вот, тем более, что у нас там обрушили Инстаграм парсуны, вот какие-то наши доброжелатели еще до начала всех событий, судя по всему, закидали администрацию Инстаграма жалобами, и нам, ну, фактически блокировали, как всегда, без объяснения причин, да, но вот представьте себе совершенно, на мой взгляд, безобидный Инстаграм программы Парсуна, он был, так сказать, полностью обездвижен, им пользоваться было невозможно, и мы после некоторых размышлений завели, вот редактор Лена Тимофеева, которая вела и сейчас ведет, она завела новый, но вот дальше уже более глобальные события произошли.
Я, кстати, этого не знал, то есть, но вы не знаете дополнительную причину, почему так произошло?
Поскольку она была, было сказано, что мы там что-то нарушаем, то понятно, что это делается обычно по жалобам, да, которые вот бросаются, когда их много, да, то администрация на какой-то принимает решение. Я не помню сейчас точно, была ли ссылка на жалобы, но никаких конкретных претензий со стороны администрации, что вы там что-то написали или что какой-то пост был убран. Но там и не могло, вы же понимаете, да, что в постах Парсуна не могло быть ничего такого, что подпадало бы хоть под какие-то ограничения. Поэтому вот единственная причина, которая остается, вот из того, что я понимаю, как это все работает, это блокировка по прилетевшим жалобам. И вот у Лены, редактора, есть там какие-то свои соображения на этот счет. Вот. Но, повторяю, это все было где-то в начале февраля, может быть, если не раньше. Вот. И при том, что там он был, он совсем недолго тогда мы его вели, там, но там было уже там больше 2000, по-моему, подписчиков. Вот. И через какое-то время открыли новый, и вот к моменту, когда все случилось, было там несколько сотен. Так вот, когда это случилось с Инстаграмом Парсуны, я, честно говоря, задавал себе вопрос, а вот мне так, я так активно веду его, мне нравится, я читаю там, то, что другие пишут, как-то реагирую, перепощу, потом я стал активно отвечать на вопросы. И у меня мелькала такая мысль, а вот если меня тоже так вот заблокируют, как же это все сначала начинать? И мне как-то от этих мыслей становилось очень неприятно. Но вот сейчас уже сколько дней я не заходил в Инстаграм, знаете, я не испытываю, честно скажу, не испытываю какой-то вот, может быть, даже это как-то нехорошо прозвучит, но я не испытываю совершенно никакой тревоги по этому поводу. Но, наверное, все-таки главным образом из-за общей тревожности ситуации вот это закрытие моего гигантского Инстаграма, оно мне не представляется какой-то проблемой. При том, что, конечно, вот, собственно, человеческого общения, которое там было, несмотря на его виртуальную природу, его, конечно, не хватает. Вот. А при том, что я не уходил из Инстаграма, и поскольку он у нас сейчас официально не признан там, экстремистским, да, на сегодняшний вот момент, то, в общем, я полагал возможным как-то поддерживать его жизнь. Просто физически, так сказать, не хватало сил и времени эти дни. Вот. Но, в принципе, вот какого-то такого большого переживания нет. Понятно, что я постараюсь, пока еще не смог это сделать, активизировать ВКонтакте, потому что туда ушла часть аудитории из Инстаграма, и вот, как альтернатива Фейсбуку, ВКонтакте у меня давно существует, но я его так очень вяло вел, неактивно. Сейчас, вот, видимо, буду вести активнее. Вот, а с Телеграмом, ну, видите, поскольку у меня Телеграм все-таки основной, он такой весьма официальный, то я не очень вижу, как его можно, так сказать, расцветить, да, и как в нем работать на аудиторию ту же инстаграмовскую, я пока не очень понимаю. Может быть, придется заводить какой-то еще один телеграм-канал, помимо вот официального и помимо «Ума чужого», который сейчас тоже немножко притормозился, но я надеюсь, сейчас все в колею войдет привычную. Вот. Ну и потом ждем уже обещанных соцсетей аналогов Инстаграма отечественных. Правда, я вот совершенно согласен с замечанием, которое я вчера прочитал. Он как-то называется Росграм или Русграм, да что-то такое. Кто-то говорит, а почему нельзя свое какое-то название придумать? Почему мы обязательно вот в данном случае и название пытаемся сделать похожим? Вот это меня тоже глубоко удивляет, непонятно.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».